Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. В конце каждой недели мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии Марк Крутов, Анна Кочаровская, Маша Шубина и Наталья Конрадова. Вопросы этой недели. Имеет ли смысл некоммерческим организациям зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, чтобы продолжить помогать людям? Могут ли сосуществовать протесты ксенофобии? И снова Алексей Навальный. Какая политическая судьба ждет его после начинающегося через несколько дней суда по делу Кировлеса? Первый вопрос. Последствия массовых проверок НКО на прошлой неделе привели к первым репрессивным мерам. Возбуждено административное производство против ассоциации «Голос», против ее руководителей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. В четверг стало известно, что «Голос» выселяют из занимаемого им помещения. В общем, похоже, что власти решили действительно прекратить деятельность единственной в России независимой организации по наблюдению за выборами. В оценке происходящего, как репрессии против реальных гражданских общественных институтов, сходятся более-менее все комментаторы так называемого либерального лагеря. А вот насчет того, как действовать некоммерческим организациям в условиях такого беспрецедентного давления, есть разные мнения. И одно из них, о котором мы поспорим, мне показалось интересным, его высказал журналист Матвей Гонопольский. Процитирую. «Знаете, по поводу настоящей войны против НКО ничего сказать не получается, потому что против власти не попрешь. Раз решили они к получателям грантов прилепить лейбл «иностранный агент» такой оскорбительный привет из 30-х годов, то и прилепят. Они прилепят, затаскают по судам и закроют. Такая вот у нас в стране ситуация. Конечно, НКО по этому поводу обращается в суд, но я в эти суды не верю. Поэтому хочется спросить другое. Вот разве имеет значение, что за честностью на выборах будет смотреть иностранный агент? Лично для меня никакой разницы нет. Лишь бы наблюдали, лишь бы все было честно. И я предложил поступить смело, зарегистрировать себя именно таким образом, как агента. Никакого ущерба для авторитета НКО это иметь не будет. Возможно, государство будет накладывать какие-то ограничения на работу таких НКО. Но тут простая альтернатива. Либо агент, либо закрыли. Мне кажется, что действительно перед этой альтернативой это многие общественные организации некоммерческие сейчас и встанут. Либо полное закрытие, прекращение деятельности, либо навешивание на себя вот этого унизительного ярлыка «иностранный агент». Что делать? Мы обзванивали вчера руководителей некоммерческих организаций. Все они в один голос говорят только одно. Что делать, мы не знаем, но регистрироваться в качестве иностранного агента мы ни в коем случае не будем, потому что мы не иностранные агенты. Ну вот спрашиваем, а что? Ну вот вас закроют. Ну вот закроют, значит закроют. Возникает вопрос. Ну может быть все-таки во имя блага дела, что называется, пойти на эти уступки?
Никогда, если ты поддаешься шантажу, он не останавливается. Невозможно, понимаешь? Да, сейчас ты зарегистрируешься как иностранный агент и будешь считать, что это тебя освободит.
Совершенно верно, Маша, да, Маша Шубина. То же самое говорили нам вчера руководители всех некоммерческих организаций.
С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это таким патриотизмом, который вот я, человек, как бы, очень люблю результаты, и поэтому мне кажется, что уже вот пока тебя не убрали, ты должен что-то делать.
Дело в том, что регистрация как иностранный агент, она сопряжена еще с одной вещью. Ну, кроме того, что для некоторых организация вроде «Мемориала», это просто звучит оскорбительно, потому что они занимаются
историей
сталинских репрессий, когда вся история про космополитизм и иностранный агент приводила в лагеря. Но даже если мы от этого отвлечемся, то вообще-то там еще гораздо более важная вещь в этом законе. Дело не в лейбле «иностранный агент», а в том, что иностранный агент, занимающийся политической деятельностью. И это самое главное. Они все должны признать, что они занимаются политической деятельностью, хотя они занимаются правозащитой или занимаются вообще какими-то другими вещами, вроде экологии или помощи ВИЧ-инфицированным. Соответственно, мы должны признать таким образом, мы как общество и «Голос» как организация, что они, становясь иностранными агентами с политической деятельностью, признают, что наблюдение на выборах, защита честных выборов – это политическая деятельность. Но это не так. Это правозащита.
Маш, ну вот Аркадий Любарев, собственно, один из экспертов «Голоса», человек, который разрабатывал избирательный кодекс, это законопроект, который «Голос» разработал, чтобы объединить в нем все законы, так или иначе связанные с выборами в России, отвечая непосредственно Матвею Гонопольскому на его предложение все-таки зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чтобы иметь возможность хотя бы какой-то ценой продолжить заниматься тем делом, которым «Голос» занимается, пишет: да, мы не хотим регистрироваться, потому что для правозащитника назвать себя иностранным агентом – это самооговор, но даже сам Любарев признает, что, например, разработка избирательного кодекса, вот по его Любареву мнению, это и есть та самая политическая деятельность, и, к сожалению, говорит он, да, этот проект будет полностью похоронен, мы не сможем никак им заниматься, не зарегистрировавшись иностранным агентом, именно вот из-за этой формулировки про политическую деятельность.
Хорошо, они не смогут заниматься разработкой закона, который, как мы понимаем, в нынешней политической ситуации не будет принят никогда. Но они смогут, вообще-то, если действительно хоть кто-то у нас когда-нибудь прислушается к букве закона, они смогут продолжать работать на выборах. И это не является политической деятельностью.
И Любрев пишет, как еще один вариант, отказаться от иностранного финансирования. Но, по-моему, он просто это писал еще до последних событий. Не получается. Отказался голос от иностранного финансирования, пришили ему получение Сахаровской премии, которую он не получил в итоге, как иностранное финансирование. И я уверен, что суд, который будет рассматривать это дело административное, полностью с этим согласится, и никакого выхода нету. И голос сегодня, мы видим, выселяют из помещения. Все, фактически идет речь о полном разгроме.
Голос уже выселяли из помещения на прошлый раз после Высоковской пропаганды, и, соответственно, они нашли помещение. Я очень надеюсь, что найдут сейчас вновь. Дело не в этом. Дело в том, что это все сейчас немножко пафосно прозвучит, но я правда считаю, что... Во-первых, я считаю, что если они сейчас, например, зарегистрируются как иностранный агент, то их начнут закрывать по одному отделению в разных городах, потому что там, например, к ним приходит налоговая, которая спрашивает, получали ли наблюдатели деньги за наблюдение, и они точно так же в таких же судах придумают, как их закрыть. Во-вторых, это, к сожалению...
Ну, подожди, что наблюдатели не получают денег?
Не получают. Что ты не получают. А Навальный, суд... а Навальный не воровал Киров лес, понимаешь? Как бы, а Ходорковский не воровал всю нефть страны. Ну,
тут правда. Еще есть фактическая ошибка, мне кажется, у Гонопольского, потому что это не так уж и просто взять... новый статус иностранного агента, потому что по этому закону меняется все, в том числе оформление бумаг. Деятельность становится очень сложной, потому что там и финансовые изменения, и ограничения деятельности. То есть фактически, если организация признается в кавычках в том, что она иностранный агент, ее деятельность приостанавливается.
Хорошо, давайте тогда придумаем, что им делать, потому что мне кажется, что мы оказались в ситуации вообще довольно такой черной воронки, и будет все хуже, хуже и хуже.
Аня, давай послушаем, что будет делать. Мы поговорили с Лилией Шибановой, главой «Голоса», и у нее есть свой вариант, что делать, давайте послушаем.
Уже не важно, есть юридическое обоснование, нет юридического обоснования, любую организацию можно признать агентом, можно наказать огромными штрафами, также колоссальные штрафы, у нас вообще в ассоциации нет таких денег. Мы, соответственно, значит, мы не можем платить такие штрафы, и это прямой путь закрытия организации. С моей точки зрения, уже не просто применение закона, а просто беспредел в использовании любого закона говорит о том, что, ну, действительно, против голоса используются уже просто неправовые посредства. Мы будем работать в любом случае, поскольку закон об общественных организациях позволяет организации работать даже не зарегистрированной, то работать мы будем в любом случае, даже не будучи зарегистрированной.
Просто не работать как незарегистрированная общественная организация. Но допустят ли в таком случае представители голоса на избирательные участки? Сразу возникает вопрос и много-много других вопросов. Смогут ли они работать?
По поводу допустят ли на участки, потому что вообще наблюдатели регистрируются не от голоса, или, например, от гражданина-наблюдателя, а от партии или кандидатов. Поэтому в данном случае регистрация как организация совершенно не нужна.
И их могут не допустить независимо от того, от какой они организации.
Ну, даже на самом деле допустят на участки, это не самое важное. А смогут ли они... вот как сейчас, арендовать какое-то помещение, заниматься какой-то деятельностью, нанимать сотрудников.
Но это называется подпольная деятельность. Смогут.
Но недолго.
Да нет, сколько захотят, сколько сил человеческих хватит.
Как это, менять квартиры, заниматься всякой конспирологией. Ну, это все было, и это все возможно делать. Только от этого, мне от этого противно, и вообще
просто меня разрывает
ужасно. Но мне кажется, что вот, ну все, переходим в диссидентскую деятельность.
Часто сравнивают вот этот лейбл «иностранный агент» с желтыми звездами, которые в гетто нашивали, и заставляли евреев нашивать, да?
Или розовые треугольнички.
Или розовые треугольнички. Но они же это делали. Они же это делали, хотя могли бы, наверное, не знаю.
У них было гораздо меньше вариантов. Голос действительно, ну, по идее, может просто закрыться, так же, как вообще-то и многое правозащита. И мне кажется, что в данном случае, возможно, они должны сочетаться, да, такая незарегистрированная деятельность. И благотворительность по отношению к некоммерческим организациям. К сожалению, общество, вернее, какая-то его довольно небольшая часть уже давно взяла на себя многие функции государства или многие функции бизнесменов, которые могли бы, но не делают. Ну да, будем скидываться еще и на голос. Ну, я просто правда вижу только такие варианты. Потому что мы же прекрасно понимаем, что закон про иностранных агентов был принят против гражданского общества, против правозащиты и против вообще свободного движения, волонтерства, какой-либо активности, которая не подвластна государству. Соответственно, если ты пойдешь у них на поводу и зарегистрируешься как иностранный агент, немедленно будет придуман какой-то другой способ против тебя.
Ну вот Любарев пишет, что основная причина, по которой не хотят регистрироваться, то, что сторонники «Голоса», те, кто сейчас этой организации доверяют, действительно этот ярлык отреагирует так, как власть этого хочет. То есть отвернуться от них, что называется, и будут думать, люди будут думать, что иностранный агент — это плохо, значит, «Голосу» нельзя доверять. Вот поэтому они не хотят регистрироваться.
Такой... Но мне вообще кажется, это не так, потому что мне кажется, что людям тоже, глубоко да. все равно, иностранный ты агент или нет, все-таки...
Нет, мне кажется, я совершенно согласна в данном случае с Любаревым, потому что, конечно же, слово «иностранный агент» очень глубоко укоренено. Ты можешь не думать о нем с утра до ночи, но когда ты слышишь иностранный агент, ну не ты лично, да, а некий человек, который, в общем-то, не следит за деятельностью правозащитников или НКО, то ты моментально представляешь себе некую организацию, которая играет против тебя, как россиянина, да? Ну, я имею в виду некоторое условное массовое сознание. Конечно же, это очень глубоко.
А так Первый канал будет показывать, что вот, смотрите, какие-то незарегистрированные вообще не пойми кто попытались сорвать работу избирательной комиссии. Их выпроводили за шкирку, там выкинули на избирательный участок. Ну что, будет лучше отношение у людей?
Не, ну, да, лучше, чем к иностранным.
Да, мне кажется,
подожди, во-первых, лучше, я согласна здесь с Наташей. Во-вторых, еще раз повторю, что это никакого отношения к непосредственному наблюдению на выборах не имеет, потому что наблюдатели не будут представляться от официальной организации «Голос» или от гражданина-наблюдателя или еще от кого-то, а будут представляться
конечно,
от
конечно.
Партии.
Конечно, конечно, они будут представляться от партии, их пустят, но по телевизору, когда их выкинут с участка, не имея на то никаких законных оснований, скажут, вот выкинули вообще каких-то, зашли
этого,
сюда
ну,
с переулка.
Правда, мы от этого не защищены ничем. Но...
Ну, подождите, хорошо, если мы говорим о влиянии клише на сознание, то тогда, значит, всем НКО надо назваться диссидентскими. И это, у нас есть уже большая история вот этого всего движения, и есть восприятие у этих ваших средних, массовых, не знаю, кто это такие.
Давайте люди.
Так, люди, хорошо.
У них тоже восприятие слова «диссидентский» вообще как непонятного, я думаю, честно говоря. Там нет, на самом деле у нас есть самый страшный вопрос по поводу того, вообще-то общество понимает, насколько ценны правозащитные НКО или НКО, которые занимаются экологией, например. Потому что плетью обуха не перешибить. Тут, если ты назовешься иностранным агентом и из-за этого тебя перестанут пускать на участки, то, ну, простите тогда.
Ну и потом просто мне кажется, что в подпольных условиях могут существовать все-таки далеко не все некоммерческие организации. Кто-то, конечно, говорит, что вообще вся эта кампания была затеяна, чтобы лишь один голос прищучить и уничтожить.
В это я не верю совсем.
Но я тоже в это не верю. Мне кажется, это просто, ну, первые по списку, да. Кто там еще в этом списке, мы знаем, это явно не один голос. Но кто-то явно просто какие-то из некоммерческих организаций, позиции которых были не столь сильны, как у «Голоса», они действительно просто прекратят свое существование полностью. Есть организации, которые прекратят свое существование, занимались они не наблюдением на выборах, а конкретной помощью конкретным людям. Можно миллион разных примеров найти. Ну, может быть, все-таки...
Ну, общественный вердикт, например.
Общественный вердикт, да, помощь заключенным, да все что угодно. Ставлю себя на место условного человека, которому понадобилась правозащитная помощь, который идет по известному ему адресу в известную организацию и выясняет, что она просто больше не существует, и про себя думает, как обидно, ну, может быть, вот если бы они тогда зарегистрировались как иностранный агент, меня бы это, конечно, не смутило, но вот, а теперь вообще не знаю, кому за помощью обратиться, условно говоря.
Ну, и если,
куда идти,
понимаешь,
что делать?
Если бы вопрос действительно стоял только в том, вот мы идем на принцип,
вот Чаркову
не вешаем...
вытащили, грубо говоря, из тюрьмы, да, потому что было куда ее маме обратиться.
Да-да-да, понимаешь, я просто, к сожалению, не верю в то, что вот приходят они, регистрируются как иностранные агенты, и начинается у них какая-то другая, ну просто вот немножечко другая юридическая, немножечко другая финансовая, а вообще другая следующая страница работы у нас в стране. Это затеяно не для того, к сожалению, это затеяно для того, чтобы раздавить всю историю про неформальные свободные взаимоотношения людей внутри государства.
Ну,
неважно какие.
Ну, в общем, вы меня убедили, да, нельзя становиться иностранным агентом, действительно, это очень как-то имеет окраску какую-то, но при этом, мне кажется, остается нам сделать одну простую вещь, попрощаться с НКО.
Ну, посмотрим, на самом деле, может быть, кто-то из многочисленных НКО и попробует еще раз. Мы уже, была организация, да, «Щит и меч», которая пыталась зарегистрироваться, но еще до начала вот этой масштабной кампании, их тогда просто, им этого не дали сделать, подождите, сейчас мы вас сами обработаем, да, но кто-то, может быть, еще и теперь попытается все-таки пойти вот описанному гонопольским путем и зарегистрироваться как иностранный агент, и мы посмотрим, означает ли это, что лейбл иностранного агента не дает гарантии продолжать дальше деятельность в каком-либо виде, а может быть и дает. Ну, вот, не знаю, я думаю, что у нас еще будет повод к этой теме вернуться. А что касается вопроса о том, как общество берет на себя государственные функции, это тема нашего следующего вопроса подкаста «Вопросы недели» на радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Напомню, в студии Марк Крутов, Анна Кочаровская, Маша Шубина и Наталья Кондрадова. Вопрос у нас такой: могут ли сосуществовать протесты, ксенофобия, нелюбовь к приезжим некоторых гражданских активистов? Акция в московском метро по проверке документов у мигрантов на станции Комсомольская. Речь идет о неком Александре Сотнике, руководителе проекта «Политвестник», который в довольно, не знаю, узких, не узких, широких, средних кругах известен как либеральный активист такой. Вот он, у него есть канал на YouTube, он снимает ролики с журналистом Левковичем, которого мы обсуждали неделю назад. Вот что бы ни происходило, он есть на всех акциях, на всех митингах, на всех шествиях. Он всюду вот со своим микрофоном берет интервью, вещает потом в интернете. Такой прям борец за правду. И эти же люди устроили акцию в московском метро как раз, мотивируя это тем, что вот государство своих функций не исполняет, мы будем исполнять их сами. Им не понравилось, что какие-то там мигранты в огромном количестве стоят, непонятно чем занимаются, на станции московского метро Комсомольская, не только на Комсомольской, наверное, на других станциях тоже, подошли к ним и стали их троллить, что называется, спрашивать у них документы, а кто вы такие, с какой вы целью в Москве, я гражданин России, а есть ли у вас регистрация и так далее и тому подобное. И вот описал все это Сотник у себя в Фейсбуке. Сразу залайкали его сотни людей, среди которых были вполне уважаемые нами, такие как Ольга Романова. И от этого нам стало грустно. И мы хотим обсудить, собственно, что же с этим делать и как так вот получается, что это ксенофобия. А мы, насколько я понимаю, тут спора у нас нету внутри редакции, да, что это ксенофобская совершенно выходка. Как это все уживается с протестным движением?
Я еще хочу отметить одну важную вещь, что вообще-то просьба о том, чтобы предъявить регистрацию и так далее, является абсолютно незаконной от частного гражданина к частному гражданину. И люди, которые называют себя гражданскими активистами, которые борются как бы за то, чтобы у нас восстановилась в стране законность, конечно, ну, прям вот совсем со всех сторон выступают некрасиво.
Маш, я сейчас ни в коем случае не хочу на сторону Сотника становиться и этих активистов так называемых, но вот мы несколько недель назад говорили как раз тоже про метро, про ситуацию со стрельбой, когда девушка стреляла из травматического пистолета в обидчиков ее компании, там была драка.
Очень красивая русопятая девушка, да, надо теперь
да,
так
да,
отмечать.
Да. И вот тоже как раз шла речь о том, что она это делала, потому что находившись рядом сотрудник полиции не делал ничего, и она была вынуждена взять на себя функции, которые вообще-то брать гражданин обычно на себя не должен. Если как-то отчасти следовать этой логике, то и здесь тоже. Вот там стоят милиционеры, слушай, полиция там... на этих станциях метро, ни у кого никаких документов
секундочку,
не проверяют.
Там была гипотетическая угроза жизни. Мы можем сейчас, чтобы не возвращаться, не обсуждать, была ли она, но речь идет о том, что она считала, что есть угроза ее жизни. Там точно была драка, во время которой там сверкали ножи. А здесь история про то, что несколько человек, которые никому не мешают вообще-то,
ну, справедливости ради, я просто скажу, как человек, который есть в метро, опять же, без оценки, не несколько человек, а если мы говорим про Комсомольскую, то это сотни человек. Если мы говорим про другие станции метро кольцевой линии, такие как Чкаловская, Марксистская, то это десятки человек.
Хорошо.
Слушай, а когда футбольные команды заходят куда-то там на «Динамо» свое, они едут, я умираю от страха вообще среди них. Хотя эти люди дышат мне в пупок очень с такой прям конкретной,
да,
внешностью.
Да,
очень.
Да, и об этом как раз пишет, актриса, музыкант Варвара Турова, от которой мы, собственно, и узнали про эту историю. Вот она пишет: Саша Сотник опубликовал фотку, на которой так называемые гражданские активисты докапываются до стоящих в метро гостей столицы с вопросами: кто вы такие, что вы здесь делаете, есть ли у вас регистрация. Фотка сопровождается Сашиным комментарием в жанре «праведный гнев» о том, что полиция не делает свою работу, и вместо того, чтобы выяснить, что это за граждане такие, не обращает на них никакого внимания, и они каждый день группками тусуют на Комсомольской. А я вот не привык впускать в квартиру кого попало, знаете ли, а Россия мой дом, и мне неприятно, когда какой-то проходимец открывает настежь дверь моего дома моей страны.
Это что, пишет это Россия его дом?
Россия дом Сотника.
Россия,
да,
дом пишет Сотника, и поэтому он там живет в говне, потому что убираться у него некого, потому что он не пускает к себе домработницу.
Мой адрес не дом и не улица.
И вот я почему сейчас решил это процитировать, Аня Кочаровская, да, потому что дальше Варвара пишет: группки каких-нибудь условно азербайджанцев в метро Комсомольской пугает меня не больше группок вполне себе русских таких ребят в метро Павелецкой. Таксист, не говорящий по-русски, пугает меня не больше таксиста с бритой головой и пропиской в городе Мытищи. И я считаю, что если что-нибудь очень сильно похоже на, ну, например, условно антисемитизм, то мне уже дальше не важно, антисемитизм ли это, просто не надо делать чего-то, что так сильно на него похоже.
Ну, я вот Я, честно говоря, даже в Фейсбуке, собственно, написал, что хотелось бы чего-нибудь добавить, да нечего, потому что я здесь абсолютно согласна с Варей. Я бы даже сказала, что когда я вижу, там, не знаю, людей из Средней Азии, которые идут по моей улице, они меня правда пугают меньше, потому что я понимаю, что они менее агрессивно настроены, чем группа выпивших несколько бутылок пива подростков российских.
А вообще-то, вы знаете, тут есть действительно важный вопрос. В какой момент граждане должны заменять собой государственные институты, а в какой момент не должны? Потому что вообще-то, например, работа НКО – это отчасти тоже некоторая замена. А, например, люди, которые отравляют собак, да, док-хантеры, или люди, которые спрашивают в метро Комсомольской регистрацию у людей, которые им кажутся мигрантами, мы просто не знаем ничего про них на самом деле, да, кто, что это за люди, они тоже выполняют некоторую государственную функцию, но это нам уже не нравится.
Да, это нам
хотя
не нравится.
На самом деле это почти одно и то же.
Секундочку, во-первых, это репрессивная государственная функция.
Они какая? Проверять документы
мигрантов? Проверять документы у мигрантов – это репрессивная государственная функция. Потому что вообще-то без повода проверка документов – это репрессивная функция.
А наблюдение на выборах?
Наблюдение на выборах? Почему? Подожди. Наблюдение на выборах прописано в законе.
Нет, я понимаю, что она не такая репрессивная, как проверить документы у мигрантов.
Наблюдение на выборах прописано в законе, причем в международном тоже. То есть международное право предполагает, что на всех выборах есть наблюдатели иностранные и отечественные.
То есть ты говоришь не про репрессивное, а про незаконное?
Нет, я говорю о том, что у нас действительно где-то прописано, что в принципе полицейский имеет право проверить документы у гражданина. Но вообще-то это репрессивная мера. Вообще-то в свободном государстве такая мера недопустима.
Подожди, почему недопустима, если вдруг тебе кажется, что этот человек достоин того, чтобы у него проверить, подозрительным он тебе показался?
Просто подозрительным показался, это... вообще-то нет. И был большой спор по поводу, сейчас я, к сожалению, не вспомню, мне кажется, штат Техас, но я боюсь обмануть, который ввел такую меру по поводу иммигрантов. Был огромный спор, потому что вроде бы штат имеет право решать такие вещи самостоятельно, но при этом это нарушение прав человека. Они говорили про то, что там полицейские, шерифы имеют право, имея подозрения, проверить документы.
А люди, например, которые собираются и ходят по своему району, следят за порядком по вечерам. Вот это какая? Репрессивная замена государственной функции или нормально?
На мой взгляд, да. Ну, то есть мне кажется, что вся история про каких-нибудь дружинников или казаков, тем более...
Нет, про казаков я сейчас не говорю, да. Это отдельная история. Но я имею в виду вот именно дружинников, которые, например, могут какую-нибудь девушку спасти там от хулиганов, условно.
Ну, мы...
Такие случаи ведь сейчас тоже...
Поскольку у нас параллельно с усилением репрессивной машины растет коллапс, собственно, правоохранительных органов, то, безусловно, периодически начинается история про то, что люди собираются в группы, например, либо ловят педофилов, как мы знаем, либо вот защищают свой район. Но это коллапс.
Что это ты говоришь? Мне про районы ловят педофилов? Про что ты говоришь?
Я говорю про то, что они говорят, мы идем ловить педофилов.
Сначала вычисляют в сетях социальных. Но я просто говорю о том, что эта граница, на самом деле, мне кажется, очень зыбкая.
А мне как раз совершенно не кажется.
Но у тебя есть интуитивное представление о том, что это правильно, а это неправильно. Но формализовать это очень трудно.
Подожди, вот смотри, это хорошо, что мы сравниваем это с выборами, потому что там, где есть народное волеизъявление, это значит, что народ имеет право следить, чтобы его волеизъявление было честным.
Но народу точно так же не нравится, когда по улицам вечером ходят хулиганы, и страшно ходить от метро домой.
Справедливостью к нашему народу. Вот на самом деле есть у меня четкое ощущение, что народу, который ходит по этой несчастной станции Комсомольской мимо этих толп, я вот этого слова, кстати, не побоюсь, потому что на самом деле это реально толпа народу, мимо этих толп мигрантов, которые действительно непонятно, чем там занимаются, он бы, наверное, хотел, чтобы милиция проверила документы, выяснила, чем они там занимаются. Были по телевизору, по какому-то каналу Москва, расследования, что они там стоят, что они там делают.
Просто они там работу вообще-то ждут.
Они
туда
там
приезжают,
кто-то работу ждут, люди... кто-то обменивается документами, передать, отдать.
Сказать. Мы знаем, там, что они там делают.
Там, это место сбора диаспоры. Соответственно, в первую очередь, они ждут работы, потому что это место, откуда можно разъехаться по Подмосковью в довольно большое количество направлений.
То есть туда приезжают работодатели?
Да, то, что туда раньше на обочине Ярославского шоссе был рынок, вот этот рабский, рабовладельческий рынок фактически.
Он
закрылся, да, хотя, по-моему, какие-то рудименты там остались, переместился в метро.
Второе – это диаспоральные встречи. Ну, то есть буквально действительно они помогают друг другу оформить документы. Это вообще какие-то встречи, там, разговоры и так далее. Но, послушайте, не оставили в городе место для того, чтобы это происходило? Имейте это в метро.
Слушайте, а знаете, что я вам еще хочу сказать? Что мы здесь с моей 5-летней дочерью ехали в метро. И зашел полк милиционеров. Моя 5-летняя дочь от страха реально чуть не умерла. Зачем они к нам пришли? Пусть они все выйдут. Зачем? Ну, потому что, правда, это производит впечатление. Любое, люди в одинаковом или что-то такое. Мне кажется, что если бы вошли какие-то люди там с Востока или из Азии, на нее это никакого впечатления не произвело, потому что люди и люди. А милиция вообще страшнее всех на свете.
У тебя есть два способа. Один давить, другой, например, открыть клуб, в который они будут ходить.
Клуб встреч.
Клуб встреч, неважно, да? Решить, что вот этот сквер мы отдаем под эти встречи. Мне кажется, что разница между репрессивной машиной, и в этом смысле это ответ на твой вопрос, между репрессивной машиной и чем-то, что создает условия для существования, наоборот, для того, чтобы что-то развивалось, собственно, одно, да, одна пытается давить, а другая пытается уже случившееся,
мне уже кажется, тут есть еще одна развивать. Проблема, мы почти ничего не знаем про этих людей. И у нас есть действительно дефицит информации по этому поводу. Потому что я, например, не знала, что эти люди делают метро Комсомольское. Точно так же, как и не знает большинство людей, которые проезжают мимо и которым это не нравится.
Ну, а что я делаю в метро, тебя интересует? Ну, какая нам разница, что они там делают?
Нет, у меня этот вопрос вообще возник только тогда, когда появились все эти посты в Фейсбуке и вот, этот вот, вот эта акция 6 апреля.
Потому что тебе надо просто признать факт, что некоторая диаспора, да, организовалась и уже здесь живет.
Давайте попробуем ответить на вопрос, что нам вообще делать с тем, что всю эту акцию проводили не какие-то там националисты, а люди Сотника, которые считаются вполне своим в либеральной среде, своим парнем, что называется.
Не знаю, я считаю, что ксенофоб не может быть рукопожатный. До свидания,
да,
Саша
да,
Сотник.
Да, всего доброго.
День, до свидания.
Может быть, что? Ксенофобия может быть?
Ксенофобия не может быть
рукопожатной.
Я здесь полностью согласна с Аней. Ну, простите, да.
И именно поэтому, кстати, он разместил описание своей акции только для своих друзей в Фейсбуке. Побоялся.
Слушай, я ужасно не люблю вот это слово рукопожатность, вот, потому что мне кажется, что оно очень такое локальное и... Ну, неважно, почему, короче говоря, мне кажется, не стоит вообще этим термином как-то оперировать.
Давай другой.
Нехороший человек. Ну, неважно, я сейчас не про это говорю. Совершенно очевидно, что то, что произошло, никак не вписывается ни в какие там представления, да, о гражданском обществе, либеральных ценностях и всем прочем, о чем мы обычно даже не говорим, имея это в виду. Но при этом эта тема, мне кажется, настолько тоже глубоко присутствует, и настолько тонкий слой чего-то цивилизованного на нем лежит, что ты чуть-чуть сковырнешь, и там тут же возникает вот эта вот ксенофобия, которая просто бытовая. Она на бытовом уровне, как когда-то был антисемитизм, и остался на самом деле, мы это понимаем.
Мне кажется, что нам надо, во-первых, для начала понять, что некоторая гражданская активность вообще не всегда означает либеральные ценности. Мы, надо сказать, с этим сталкивались в конце 2011-го, в начале 2012 года, когда, например, была мастерская протестных действий, и тогда казалось, что на это можно не обращать внимания, можно как-то сделать вид, что все равно у нас у всех главная общая цель, и неважно, мы левые, правые, зеленые или красные, а важно, что у нас есть общая цель, вернуть себе выборы
но...
у тех, кто собирал, у активистов, да, у тех, кто собирался в тех или иных местах, где были зоны активности во время протестной зимы. И мне кажется, что, наверное, настал момент, поскольку мы уже не такие активные все, наверное, настал момент вообще-то понять, что не всегда совсем история про гражданскую активность совпадает с нашими представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо. И при этом, как бы признав это, просто понять, что надо с людьми либо разговаривать, и в этом случае воспитание, о котором ты говоришь, Аня, действительно может сработать, я надеюсь. И, наверное, так и надо. Собственно, Варя это и делает, да, вообще-то она, ну, как бы вместо того, чтобы сказать: о, до свидания, Сотник, собственно, разговаривает.
Да, она раскладывает по полочкам.
Послушай, мне кажется, вообще, мне кажется, здесь есть принципиальная вещь. Люди внутри себя могут думать любые глупости. Ради бога, я не претендую, думайте на что, про что хотите. Но воспитание – такая хорошая вещь, потому что она в какие-то моменты закрывает тебе рот. Ты не можешь сказать людям какие-то такие слова, которые ты не должен говорить. А что ты там думаешь, какие они там национальные вопросы ты обсуждаешь внутри себя, и как ты это делаешь, и там сексуальные, еще какие-то, никого не волнует. Просто, и вот, например, то, что сделал Саша Сотник, он показал себя ксенофобом, но, наверное, многие из моих знакомых так думают. Ну, слава богу, не произносят вслух.
Да, как только они ставят в таких случаях лайки и так далее, у меня возникают к ним вопросы. Я тебя полностью поддерживаю.
И на такое лицемерие, я согласна. Ну, то есть,
это не лицемерие, это вот и есть насаждение толерантности, за которое я очень ратую, вообще-то. Ну, правда, потому что я считаю, что ксенофобия, гомофобия и так далее должны быть пригвождены к позорным столбам и быть стыдными и незаконными. И тогда это может как-то меняться.
Мне только один вопрос волнует. Почему я не могу интересоваться, что делают эти люди в метро Комсомольское?
Это подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг. В студии Марк Крутов, Анна Кочаровская, Маша Шубина и Наталья Конрадова. И третий вопрос возвращает нас как раз к тем самым событиям прошлой зимы. Какая политическая судьба ждет теперь, спустя больше чем год, Алексея Навального после суда по делу Кировлеса, который начнется 17 апреля, то есть буквально через несколько дней? У нас получается в подкасте «Вопросы недели» своего рода трилогия о Навальном. Две недели назад мы говорили о том, совершил ли он политическую ошибку, придя на банкет Аэрофлота в Кремль. Неделю назад мы обсуждали решение Навального, вернее, контекст, в котором были произнесены в прямом эфире его слова о том, что он хочет стать президентом, удачно или неудачно это было сделано. И сегодня мы обсуждаем суд, который начнется через несколько дней. Прямо сегодня, в пятницу, когда мы встретились здесь, в студии «Свободы», появилась статья представителя прокуратуры Маркина в «Известиях», интервью, которое так и называется, что Навальный сможет даже и из тюрьмы бороться с коррупцией. Навального посадят. Практически никто уже, да, приговорил Навального заранее, никто уже в этом, к сожалению, практически не сомневается. Нет, ну, есть, конечно, разные версии. Говорят, что, возможно, ему дадут условный срок. Вот я, кстати, сегодня видел, очень интересно. Прямо на сайте тех же «Известий» можно найти ссылку на статью 12 ноября 2003 года, где тогдашний заместитель генерального прокурора Владимир Колесников говорит о том, что очень жалко, что нельзя будет Ходорковскому дать больше 10 лет. Ровно 10 лет назад. То есть вот такая статья в «Известиях», в общем, она уже не первый раз выполняет роль заранее опубликованную. Да, оказалось, кстати, что можно. Мы хотим понять, что будет с Навальным дальше. Главный политический вопрос в России, это вот из сегодняшних обсуждений в интернете, в данном случае заключается в том, что будет после суда. Есть два варианта. Ничего не будет и что-то да будет. Ничего и обсуждать нечего, потому что это, конечно, самый вероятный вариант. Пока из всех протестных действий получалось ничего. Это комментарий от скептика, как мы видим. А в качестве чего-то мне видится реалистичным рассчитывать на международную реакцию. Ну хорошо. Можем ли мы рассчитывать на международную реакцию в случае с Навальным? Вот если он будет сидеть в тюрьме, получит свои 6 лет. Что будет с Родиной и с нами, и карьера Навального как оппозиционного политика?
Да, можно говорить о том, что будет международная реакция. Нет, не изменится отношение нашего государства и остальных государств, пока будет нефть и газ.
Авторитет Ходорковского, как показывает наш предыдущий опыт, вырос.
Не только, кстати, авторитет, что важно, узнаваемость.
Что будет с Навальным после суда? Давайте для начала маленький блиц-опрос, посадят ли Навального. Дадут ли ему реальный срок, а не условный?
Решил гадать на кофейной гуще. То, что его осудят, по-моему, очевидно, потому что эти суды никогда ничем другим не заканчиваются.
Мне так интересно, Маша, это блиц-опрос, да или нет?
Да или нет?
Посадят Навального?
Да.
Наташа?
Я не знаю.
Нет такого варианта.
Есть такой вариант, ладно, не знает. Я тоже не знаю, но... Ты считаешь, что да? Я тоже считаю, что посадят, безусловно, просто, возможно, не на 6 лет, а на 5, а, скажем, по условно-досрочному, там, дадут выйти через 4. И это ужасно, конечно, потому что вот эта фантазия на тему того, посадят или не посадят, она мне немножко кощунственная самому кажется, хоть я и вынужден, как журналист, не участвовать, да, потому что, ну, нельзя, наверное, человеку...
Можно двушечку втянуть.
Нельзя про человека говорить, посадят. Может, и двушечку, да. Что выгоднее для Навального, посадка или условный срок?
Я вообще не готова про людей так рассуждать, правда. Не может посадка быть выгоднее.
Не имеешь права, ты в такой стране...
Ну нет, нет.
Я считаю, что имеет право. Как
раз. Секунду, нет, но правда, ну слушайте, не бывает посадка выгоднее, правда, она как бы, это чудовищные условия, это просто, это унижение человеческого достоинства, это не может быть выгодно.
Да, это все ужасно для конкретного посаженного человека, но для тех людей, которые Навального воспринимают политическим лидером, возможно, для них это
да
благо,
говорите,
потому что
нас,
это...
Все-таки. Не для нас.
Я и сказал, я поэтому оговорился, для тех людей, которые считают Навального своим лидером, может быть, для них это лучше, потому что тогда, выйдя из тюрьмы, он будет гораздо более сильным лидером, чем если сейчас из Кирова он отправится обратно в Москву, там и будет находиться под подпиской о невыезде, ну, или слушай, там под домашним арестом, или какой-нибудь еще лишение свободы, не связанное с лишением свободы и наказания.
Домашний арест, кстати, связан с лишением свободы.
Ну, ограничение свободы, да. Но, есть еще такая мера, ограничение свободы, там, может быть, из Москвы нельзя выезжать, ну, мало ли, не знаем, что там они придумали.
Мне кажется, что надо просто, во-первых, для начала не забывать очень важный факт, что каким бы ни был результат этого суда, Навальный официально не сможет выдвигаться на выборах. Потому что любой человек, который оказался осужден по уголовному делу, не может участвовать в выборах. Соответственно, сам факт этого суда, поскольку мы уж точно у нас есть консенсус по поводу того, что его осудят, да, мы не знаем, посадят или нет, но осудят. Сам факт этого суда лишает Навального возможности легитимно быть избранным на следующих ближайших
выборах. Вовсе не согласен с тобой, Маша, потому что легитимно быть избранным на выборах сейчас в России невозможно, даже если ты не осужден и не сидел. И Навальный сам накануне выборов мартовских президентских говорил, что он в таких выборах участвовать не будет, потому что это будут нелегитимные выборы. Они такими и были, нелегитимными. Какая, собственно, тогда разница, будет у него там уголовная судимость или нет? Сначала будет, очевидно, какой-то процесс по изменению ситуации в стране, когда будут уже нормальные легитимные выборы, а значит, наверное, изменятся правила игры, и Навальный сможет в них участвовать.
В общем, мы ждем иллюстрации, как второго пришествия примерно.
Ну да, мы так и ждем иллюстрации, как второго пришествия, это правда.
Начинается, итак, значит, начинается суд в Кирове, на следующей неделе туда едет вся Москва, журналисты, активисты.
Да не только Москва, будет, там уже все занято.
Все уже, да, Киров становится столицей России, безусловно, на следующую неделю. И вообще уже, кажется, становится очевидным, что мы недавно проводили опрос на улицах российских городов, попросили нашего корреспондента в столице Чувашии, в Чебоксарах, спросить, что знают там люди про болотных узников. Никто ничего не знает. Все говорят, да я политикой не интересуюсь, где-то там что-то слышал. Зато первый же отвечавший сразу вспомнил, знаю только, говорит, Навального. За последний год, как мы знаем из соцопросов, узнаваемость Навального выросла фантастически, совершенно там до каких-то 40%. Не значит, что его одобряют, не одобряют, но уже это главный важный шаг узнаваемости. В общем, на самом деле, мне вот лично, мое ощущение, что действительно похоже, что никаких вот других уже людей в этом пантеоне лидеров оппозиции действительно нет. И что надо просто смириться, наверное, с тем фактом, что вот есть Навальный и все.
Да-да, я себя уговариваю, у меня прям целая работа там внутри себя идет.
Да, писатель Борис Акунин, который тоже поедет в Киров, считает, что Навальный действительно теперь окончательно станет основным лидером оппозиции, причем тоже он, Маша, с тобой согласен, независимо от того, посадит его или нет. Давайте послушаем.
Вся эта затея с судом над Навальным выйдет для них боком в самых разных смыслах, в этом просто можно не сомневаться. Во-первых, это расшевелит город Киров, который почувствует себя, безусловно, в центре всеобщего внимания. Это всегда действует очень сильно. Во-вторых, это, безусловно, мобилизует несколько подрастерявший энтузиазм оппозиции. У них появится простое и ясное дело, вокруг которого можно объединиться. Это, конечно же, увеличит явку на демонстрации и митинги 6 мая. А главный результат, конечно, будет в том, что теперь они уже точно и несомненно лидером оппозиционного движения в России сделают Алексея Навального. Я не знаю, почему многие считают, что Навальному влепят что-то такое условное, чтобы он не избирался, и все. Судя по логике поведения этих людей, они его, скорее всего, во всяком случае, собираются они его посадить. И посадят они его или нет, будет зависеть от того, насколько сильно будет общественное сопротивление всему этому. Совершенно ясно, что если сейчас сядет Навальный в тюрьму, значит, в тюрьму сядут те, кто проходит по болотному делу, и так оно и будет идти дальше.
Ну, то, что в тюрьму сядут большинство из, не буду говорить все, как Борис Акунин, но большинство из проходящих по болотному делу, я, к сожалению, не сомневаюсь.
А ты знаешь, что я хочу добавить коротко очень?
Да.
Что вчера как раз комитет 6 мая выпустил новую такую вкладку у себя на Росузнике, которые, типа, дорогие, кто был 6 мая, найдите себя на фотографиях, выкините и бегите. И там 86 человек.
А, то есть, в смысле, вот если их это
всех,
вы,
их всех...
они нашли на фотографиях всяких разных
да,
людей,
да.
И если это вы,
да, Следственный комитет их уже ищет.
Да. Я слышал просто от людей, которые ходили на допрос в Следственный комитет, что там на столах у следователей лежат фотографии с квадратиками очерченными людей, разные фотографии. Вот и Костомарова из срока изымали эти видеосъемки. Они все это разложили, пометили и вытащили отдельные лица. Просто там у кого-то маска, у кого-то балаклава. Вот кого они смогли найти, они тех нашли.
Ну
их
да,
там
да, они просто...
30 человек, грубо говоря. А не нашли еще 80. Всего
86, 86, да, и это будет много и много людей.
Ну, возвращаясь к Навальному, не знаю, может быть, а может быть здесь, как и в случае с Pussy Riot, речь о личной мести. Дело в том, что, я объясню, почему, да, в случае с Pussy Riot многие говорили, что Путина вот конкретно задел это вот сам текст панк-молебна «Богородица, Путина прогони», поэтому душечка и никаких вариантов, да, вовсе дело не в каких-то там конспирологических теориях. Я когда помню 24 декабря прошлого года, сейчас даже запись послушаем, нашел специально сегодня на YouTube, когда стоял на митинге на проспекте Сахарова в качестве участника, помню, что после определенных слов Навального у меня возникло ощущение, что теперь вопрос его посадки — это дело времени, а слова вот какие.
Возможно, просто во времена Киплинга не было телевизора. И тогда было сразу понятно, кто здесь питон, а кто маленький трусливый шакал. А сейчас они с помощью своего зомбоящика пытаются доказать нам, что они действительно большие и страшные звери. Но мы знаем, кто они. Маленькие трусливые шакалы!
Что-то мне подумалось тогда, что Путин маленького трусливого шакала Навальному не простит, это только вопрос времени.
Он назвал тебя земляным червяком.
Я хочу сказать, что по поводу того, что будет дальше. Прийти к тому, к чему я всю дорогу очень стремилась, а именно колонке Юрия Сапрыкина на ленте, который написал колонку под названием «Сон грядущий», о том, что нам предстоит в ближайший месяц, в ближайшие 3-4 недели пережить, начиная с суда Навального и заканчивая первой половиной мая. Мне к ужасу моему кажется, что это максимально точный прогноз.
Ну, Маша, раз ты ее, она тебя больше всех зацепила, то ты нам ее перескажи. Не да, нам, да. А ты нашим слушателям ее перескажи, хорошо?
Я постараюсь вкратце. Коротко, потому что да, это да. Больше страниц текста. Общий смысл такой, что вот начнется суд над Навальным. Навального, конечно, осудят. Параллельно новость про Навального будет то приходить как главное, то уходить под напором каких-то других новостей. А одновременно с тем, что будет происходить суд над Навальным в Кирове, в Москве произойдет митинг 6 мая. Туда придет, конечно, не 100 тысяч человек, а примерно 20 тысяч, которых, естественно, власти, как всегда, посчитают как 10, а мы посчитаем, как всегда, как 40, а потом все-таки сойдемся на этих самых 20. И дальше Навального посадят. И, собственно, никакой, кроме, ну, как бы так, ровной международной реакции в том смысле, что какой ужас и какой кошмар, и наши реакции про то, какой ужас и какой кошмар, нам особенно ждать ни от кого не приходится, ничего не поменяется. Мы все это, мне очень созвучно это ощущение повторения, дежавю, потому что мы все это уже проходили, да, то есть этот сон действительно с нами уже случался, уже случались митинги, на которые приходили 20 тысяч вместо 100, уже случались...
Да и даже без всяких митингов, когда сажали Ходорковского,
уже, в общем-то... Уже сажали Ходорковского, я как раз хотела сказать, уже сажали Ходорковского, уже сажали Pussy Riot, и все это, да, мы проходили, и мы понимаем, что... И, собственно, Юрин ответ без... Это то, что ответа нет. Я не,
ну, ну это вот то, о чем пишет мой комментатор, да, ничего. Что произойдет дальше? Есть два варианта. Он, ничего
ну,
не произойдет.
Это тоже, понимаешь, мне не кажется, что это ничего, потому что мне кажется, что вот эта такая повторяемость каждый раз затягивает нас на самом деле в ну такую. Кажется, есть такое понятие скрытая депрессия психологов. И вот мне кажется, что то, что происходит сейчас с нашим гражданским обществом, именно этими словами примерно и называется.
Мне кажется, да? Она уже не скрытая.
А мне кажется, что она скрытая.
Кажется, она уже клиническая вполне.
Пытаешься хрохориться, пытаешься как-то что-то. Кто-то все-таки еще ходит на суды, кто-то ходит на одиночные пикеты и так далее. Но в целом, вот если продолжать про депрессию, да, в целом все легли, на самом деле, все легли лицом к стене. И история про то, что это, да, про, например, невероятно симпатичный мне бесконечный оптимизм Акунина, с которым я вообще-то как человек реально очень оптимистичный, мечтаю слиться, да, но уже я не могу, при том, что, ну, правда, я одна из последних всегда сдаю бастионы оптимизма. И мне кажется, что нам надо искать, я даже не знаю, как искать из этого выход, ходить к психологам, правда. Ну, то есть вот так вот коллективно начать обращать внимание на то, что вокруг нас есть среди гражданских активистов психологи и какие-то специалисты, которые могли бы, наверное, с коллективным бессознательным работать тоже.
Да, я с тобой согласна, но еще мне кажется, что очень важно помнить вообще события, что было 2 года назад, 3 года назад, 10 лет назад, потому что у людей очень короткая память. Просто...
А еще лучше 80 лет.
А еще лучше 80 лет, вот это правда. Если мы начнем...
Без мемориала, который закроют, будет сложнее.
Ну, ты знаешь, но...
Мне, кстати, кажется, что мемориал не закроет.
Но... Без мемориала, который, мы надеемся, не закроют, но если вдруг это случится, это, конечно, будет сложнее.
Да. И мне кажется, что теперь очень важно разбивать вот эти вот, чем Наташа Конрадова занимается, священные коровы. Нужно, чтобы люди понимали про свое вообще историческое прошлое, и тогда у нас будет какое-то реальное будущее. Без этого ничего вообще невозможно.
Да, я тоже согласна с тем, что наша надежда в исторической правде, ну, то есть в восстановлении ее и в, хотя бы в борьбе за нее по крупицам буквально, но
слушайте, не дождешься. У меня, знаете, есть какой вопрос. Это, мне кажется, не про то, что делать, а про то, что происходит. Мне ужасно любопытно, причем это именно любопытство.
Что, что делают там... люди на Комсомольской?
Нет. Это я уже узнала, теперь мне это не любопытно. Мне любопытно, есть ли специальное изящное издевательство, какой-то сценарий по поводу Навального, потому что ведь в интервью Маркина газете «Известия» он говорит о том, что Следственный комитет выводит жулика на чистую воду и произносит слово «распил». И мне видится в этом вот какой-то еще... специальный сценарий, как будто мы имеем дело с такими садистами-эстетами типа доктора Лектора, которые берут фразеологию, которую использует Навальный, и поворачивают ее против Навального. Это... Или это какая-то ложная конспирология?
Да, конечно, они вообще берут фразеологию от протестного движения, в частности, вот эта оговорка, которая там прям вот, где Маркин оговаривается, что ваш этот банальный, в скобках написано, оговорка, примечание редакции Навальный, это же они просто у Познера украли с Госдуры, решили, вы нам Госдура, а мы вам банального, ну вот как-то так.
Да, а я вообще
да,
не согласна.
Они там все очень неизящно.
Не надо, не надо в них вкладывать смыслы, которые, во-первых, банальные и Навальный, это вообще не изящно.
В отличие от Госдуры.
По их меркам изящно.
Это дело вкуса уже.
Потом, понимаешь, мне кажется, кажется, что вообще не, там такого тройного дна никакого нет.
Вот, я тоже боюсь немножко переоценить, да?
Да, мне кажется, что вообще все как-то очень просто устроено, понимаешь, вот нету никакого такого, вот мы ищем какие-то там сложности, темную кошку в темной комнате, а ее просто, она давно ушла.
А я с тобой не согласна, потому что мне кажется, что это не тройное дно, никакая не сложность, это такое бытовое хамство, которым Маркин оперирует теперь не только дома, но и в интернет-известиях.
Нет, но все-таки это не очень просто, это нужно специально, как бы с дидактической задачей использовать слово «жулик», ну там слово «вор», по-моему, не было, но в принципе оно имеется в виду, и слово «распил» по отношению к человеку,
да?
Который это слово раскручивает.
Они давно так делают, они вообще-то, ну, то есть, вообще наша власть, ну, я это помню, например, особенно отчетливо по вот 11-12 году, да, вообще занимается тем, что захватывает территорию, ну, то есть, вы нам митинги, мы вам митинги, если ты помнишь.
Но это спойлерство классическое,
да,
собственно.
Да,
так
вы
это
нам
тоже.
То же самое.
Вот,
абсолютно.
Я пытаюсь понять, это оно
вы нам слово
или
«распил»,
нет?
Мы бы без вас его не придумали, спасибо большое.
Сам дурак, короче.
Конечно. Конечно.
В конце своего интервью Маркин пишет о том, что, возможно, если за Навального поручаться, ему дадут условный срок. В общем, этим не стоит, наверное, обольщаться. Это тоже такая небольшая разводка, наверное, как у товарищей из правоохранительных органов принято. Но давайте, наверное, закончим на том, что просто исходя из нормальных посылов любого нормального человека, мы хотим, чтобы Навальный ни в коем случае не сел в тюрьму. Нам абсолютно не важно, хорошо это будет для его политической карьеры, плохо это будет для его политической карьеры, станет он от этого потом более сильным лидером оппозиции, менее сильным, но, наверное, действительно главное, чтобы в тюрьму он сейчас любой ценой не сел.
Ну,
нет?
Зачем ты моралите разводишь? Потому что... Да нет! Послушайте,
пусть
сядет, будет движуха.
Пусть посидит.
Нет, это ужасно, и тра-ля-ля. Я считаю, что все дети должны быть здоровы, все люди должны быть красивы. Ну, так не бывает, давайте уже что-то. Надо, чтобы все кипело.
Вообще нет.
А ты считаешь, что если он сядет, начнет что-то кипеть?
Ну, так цена выхода на улицу довольно высока.
Цена выхода на улицу действительно довольно высока. Мы об этом
вообще
имели представление.
Да, цена выхода на улицу, к сожалению.
И с посадкой Навального она только вырастет.
Всегда высока, и она вырастет. И я, например, категорически с Аней не согласна, потому что никакой движухи вокруг тюрьмы я никому не желаю, правда. Болотное дело тоже вполне себе движуха вокруг тюрьмы, не хочется.
А я, поскольку хожу на болотные дела очень много, я хочу сказать, что это ужасно, это чудовищно, но я надеюсь, что, может быть, не верю, но надеюсь, что, может быть, вот так вот люди что-то услышат и
ну,
поймут.
Как-то мне, да, мне Сапрыкин очень точно передает ощущение, которое в воздухе витает, но паническими колонками, мне действительно кажется, дело тут не поправишь.
Не поправишь.
Это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода» на сайте свобода.орг. С вами в студии был Марк Крутов, Анна Кочаровская, Наташа Конрадова и Маша Шубина. Всего вам доброго, до встречи через неделю.
Пока.
Пока.
До свидания.